Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите Breakfast Show, ну, точнее, канал Breakfast Show. Программа называется «Обсудим». И в течение ближайшего часа все так или иначе главные темы, я надеюсь, мы обсудим вместе с нашим довольно редким, надо признать, гостем. Прежде всего, попрошу вас поставить лайки, подписаться на канал. Сегодня утром в самом настоящем Breakfast Show я забыл порекомендовать вам наш VPN, ссылку на который вы найдете у нас в описании. Вот сейчас, чтобы не забыть, прям сразу, значит, порекомендую, и все, и не забуду. И из России, чтобы обходить блокировки YouTube, и в Россию, чтобы проникать на огороженные какие-нибудь сайты вроде госуслуг, наш VPN вам поможет. Правда, вот в последнее время там много всяких отключений, шатдаунов и прочее. Тут вот VPN, даже такой хороший, как наш, не справляется, к сожалению. Но обо всем этом тоже мы поговорим с Владимиром Пастуховым. Как я уже сказал, довольно редким гостем у нас из-за того, очень приятно. Приятно вас видеть, Владимир Борисович. Добрый вечер.
Спасибо большое за приглашение. Всегда приятно к вам приходить. У нас впереди час обсужданца, поэтому вот давайте. Я готов участвовать.
Отлично. А, кстати, вот из сегодняшних событий, ну или там из событий, то мы с вами не виделись довольно давно, поэтому мы можем любой промежуток взять. Хотите за месяц, хотите за полгода. Вам из нынешних событий что кажется наиболее главным вообще? И процессов, может быть, каких-то? Мы просто все время выясняем события дня, но мы уж по дню-то не будем размениваться с вами, правда?
Слушайте, для меня, конечно, самым главным событием является личный выбор Путина в том, что, несмотря на протянутую ему Трампом руку и в этой руке спасательный круг, он предпочел не вытаскивать себя из этой ямы войны и, судя по всему, решил еще на один раунд как бы зайти. И это решение мне казалось настолько алогичным с точки зрения его же собственных приоритетов, уже собственной безопасности и перспектив транзита, что я до сих пор пытаюсь понять его мотивацию. То есть совершенно очевидно, что, возможно, у него был уникальный шанс, и такое впечатление, как будто этот шанс сейчас уплывает в какие-то невиданные дали. Конечно, да, это вот событие последних полутора месяцев, которое меня удивило, скажем так.
Ну и оно прямо сегодня имеет такое некое продолжение, что ли, хотя, конечно, когда мы говорим про Трампа, трудно сказать, и где продолжение, где начало, где окончание, вообще есть ли, собственно говоря, сам процесс. Сегодня Трамп сказал, что не будет ждать 50 дней. Он, правда, раньше говорил, что 50 дней даже могут быть, правда, не точный срок, могут быть в разные стороны пересмотрены. Но вот удивительно, что он готов пересмотреть в сторону уменьшения. И сказал, что а может 10 или 12, и что уже имело некоторое влияние даже на российскую биржу, на курс рубля и так далее. Будет ли это еще на что-то иметь влияние, как вы полагаете, Владимир Борисович?
Ну, смотрите, я пытаясь понять, что стоит за изменением не сроков, а характера риторики. Трамп – человек, который лучше, чем кто бы то ни было другой, понимает Путина и понимает зависимость Путина от того внешнего имиджа, который транслируется в окружающее пространство. И он очень хорошо это сказал когда-то на встрече с Зеленским. Говорит, слушай, ну что ты хочешь от меня? Ну, чтобы я его называл сейчас убийцей, а потом снял трубку и позвонил, сказал, Володя, слушай, ну дай договариваться, у нас-то все в порядке. Но так же не бывает. То есть он очень хорошо понимает, что если ты хочешь достичь какого-то результата, то ты должен подыгрывать. Ты должен подыгрывать, нельзя одновременно одно и то же место лизать и кусать, понимаете? Это вот такая типичная ошибка, к сожалению, в наших широтах, но как бы в более продвинутых странах с большим историческим опытом это разводят. И он, прекрасно зная и понимая Путина лучше, чем кто бы то ни было другой, понимает, что у Путина есть серьезная проблема с тем, чтобы выглядеть управляемым внешне. То есть это вот такая и персональная проблема, но по сути это и статусная. Он создал такую систему, в которой он не может позволить себе выглядеть так, как будто бы он не самый крутой поросячий хвостик здесь. И Трамп раньше этих правил придерживался. То есть он не ставил Путину ультиматумов. Потому что все понимают, что ну, это же не безвоздушное пространство, то есть каждое заявление транслируется, и ну, сейчас все написали там, Трамп Путину сократил срок с 50 до там, 10 дней. То есть здесь уже понятно, кто кому ставит условия. То есть как бы Трамп публично, специально, демонстративно показывает, что он Путину ставит условия. Вот это меня поразило. Не то, что он там изменил срок, не изменил. Он демонстративно как бы провоцирует Путина на отрицательный ответ. То есть здесь от обратного. При такой постановке вопроса ну, практически исключен какой-то позитивный ответ.
Окей,
Вполне возможно.
окей, а зачем? Ну,
Вот,
в чем
дальше.
суть?
Значит, в чем суть? Суть, наверное, в том, что, ну, как предположение, что разведка, которая как бы довольно много знает американская, как мы видели по всем предыдущим опытам, возможно, донесла, что ни через 50, ни через 150 дней никакого позитивного ответа не будет. Вот то, что я сказал, что, по всей видимости, у Путина сформировалось решение, которое очевидно отрицательное. И Трампа заботится в жизни только одно, его собственный имидж. В этом смысле опять они два сорока пара. И ну, я сейчас моделирую, и сейчас объясню, почему очень трудно отвечать на ваш вопрос. Я моделирую, потому что единственная логика, которую я могу нащупать, состоит в том, что Трамп играет на опережение, зная, что ответ будет отрицательным. То есть он не хочет выглядеть идиотом через 50 дней. То есть, что он 50 дней ждал, а Путин его послал. Тогда он как бы повышает ставки и говорит 10 дней. Тогда Путин. Но тут уже как бы получается так, что он сам спровоцировал Путина. То есть он не выглядит здесь человеком, которого не уважают, потому что он сам вот так бы взвинтил эти ставки. То есть это одна из моих версий. Проблема, которую я испытываю, стоит в следующем. У нас часто астрономы сталкиваются с тем, что условно говоря, есть три каких-то объекта, два из которых движутся по какой-то не очень понятной траектории. И объяснить движение этой траектории можно только введя условную величину, что где-то есть темный, скрытый третий объект, которого мы не видим, но о его присутствии мы догадываемся потому, как искажается нормальная траектория движения двух других объектов. Вот все, что я сейчас читаю об этой войне, об отношениях в треугольнике Трампа, Путин, Зеленский там, или четырехугольнике там, Евросоюз, у меня возникает ощущение, что те, кто, как я, ну, возможно, и вы, хотя, может быть, у вас больше источников информации, вынуждены опираться на открытые источники, на публичную информацию. Мы вынуждены предполагать, что вот эти все необъяснимые телодвижения объясняются на самом деле существованием какого-то темного, непроговоренного элемента, то есть некой тайной дипломатии, каких-то срыва каких-то тайных, наоборот, работы тайных договоренностей, которые влияют на все эти телодвижения. Потому что мы с вами видим картину в обратном какой-то, в обратном отраженном свете. Как вот, понимаете, мы смотрим в зеркальце, и там это зеркальце показывает нам что-то, что у нас там за плечами. Вот в этом проблема. То есть я понимаю, что есть интрига, что центр тяжести отношений сменился в область тайной и доверительной дипломатии, что там что-то происходит, что вызывает эти метания, что именно происходит, нам знать не дано. Но судя по тому, что эти метания сейчас участились, там что-то пошло не так.
Ну, вообще, конечно, мы с вами прямо на грани конспирологии, как мне кажется, потому что в конспирологии всегда вот этого истинных причин мы никогда не узнаем, и есть что-то, вот это вот третье тело, которое гораздо более массивное, внушительное, какое-нибудь там глубинное государство, которое на самом деле всем управляет и предопределяет движение. Это прямо как-то близко. Мы
Смотрите.
настолько потеряли нить, глядя за Трампом, что готовы уже объяснять все неведомой силой.
Нет, не неведомы, тут не совсем неведомы силы. Мы понимаем, что ведутся переговоры, никуда они не делись. Обратите внимание, куда исчезли Дмитриев, Витков. Ну, вроде как бы с украинской стороны непонятно, кто был, но, скорее всего, Ермак лично, да? А вы вспомните период, когда, скажем, еще полтора месяца назад, месяц назад, вся интрига держалась вокруг приезда Виткова в Москву, приезда Дмитриева в Москву и так далее. И вдруг все исчезает. Вряд ли эти люди перестали заниматься тем делом, которое им было поручено. Думаю, что просто они вошли в те плотные слои атмосферы, где публичная информация об их контактах стала ненужной. Но они не исчезли. То есть я предполагаю, что по этой линии произошло что-то, что разочаровало Трампа и что заставляет его задуматься в первую очередь о своей собственной репутации. И спасая свою собственную репутацию, он аккуратно топит репутацию Путина. Потому что сейчас не до этих всех буржуазных условностей и вежливости. То есть он топит репутацию Путина, выставляя ему постепенно все более и более жесткие ультиматумы. То есть пытаясь разговаривать с Путиным с тех самых позиций, которых разговаривал с ним Байден. И таким образом, по сути, Трамп становится в отношении политики, по отношению к Москве, все более и более похожим на Байдена, понимаете? Пока не видно различий.
Ну, даже если он превратится в Байдена, прям буквально, да? Вот,
Это,
чисто
кстати,
вне...
не исключено, понимаете, еще пару лет и все
Даже
возможно.
чисто внешне. Ну, судя по тому, да, что он сегодня говорил про мэра Лондона в присутствии Кира Стармера, в общем, не удивлюсь, даже хуже. Но дело не в этом, а в том, что байденизация Трампа, да, пускай даже она произойдет. А что Трамп реально может сделать Путину? Как
Вот
этот
это ключевой
вопрос?
вопрос, который заставляет меня уходить в конспирологию. Понимаете, меня вообще не волнуют эти сроки, там 50, 10, 5, поехали. Меня волнует вопрос, ну, какой бы срок ни был, рано или поздно он выйдет, если его не продлят. Если он выйдет, давайте ну, попытаемся прикинуть, как много карт есть в руках Трампа и чем таким он мог бы действительно удивить Путина. Значит, я считаю, что у Трампа очень мало экономических карт. Я не очень верю в бесконечные возможности расширения санкций. Те санкции, которые можно было легко установить, не разрушая мировую торговлю, не нанося существенного ущерба либо самим Соединенным Штатам Америки, либо, ну, им все-таки приходится с ними считаться, их европейским, как бы, партнером, на мой взгляд, уже давно введены. А при этом, как бы при всех введенных санкциях, есть огромные какие-то ниши, которые сохраняются в отношениях и которые никто не трогает, такие священные коровы. И не трогают их именно потому, что непонятно, против кого будут эти санкции. То есть, когда их ввести, то, конечно, России будет плохо, но как бы контрагентам России будет либо так же плохо, либо еще хуже. И вот в этой ситуации я, допустим, рассматриваю вопрос о 100% санкциях в отношении тех государств, которые покупают российскую нефть. Но государства, которые покупают российскую нефть, они более-менее известны, и главные из них Индия и Китай. Мы только что помним, что совершенно по другому поводу против Китая пытались ввести там 120% санкции. И когда, собственно говоря, это перешло в практическую плоскость, то выяснилось, что ответная реакция Китая такова, что Трампу, ну, в реальности, назови своими именами, пришлось слиться. А какая разница, по какому поводу он сейчас повторит этот фокус второй раз? Китайцы ответят точно так же, как и в первый. И его опять придется слиться, он даже не будет пытаться. То есть это какая-то для меня довольно странная популистская речь, которая пока не подкреплена какими-то понятными для меня алгоритмами воплощения в жизнь. Значит, дальше остается второй рычаг давления – это оружие. То есть здесь на самом деле сделать можно много. Но прошло после там, первого заявления, было, по-моему, 14 июля. Сегодня у нас 28 июля. Прошло 2 недели. Что мы за эти 2 недели поняли про оружие? В том, что половина того, что сказал Трамп, оказалось как бы не совсем точно. То есть мы как бы мы поставляем Украине Патриот. Нет, мы не совсем поставляем Украине Патриот, мы поставляем Украине Патриот европейских партнеров. Нет, не тех Патриот, которые европейские партнеры, мы ничего нового не поставляем, но те европейские партнеры, которые согласятся из своих скудных запасов отдать все-таки пару старых Патриотов, они, возможно, через год в приоритетном порядке получат от нас новые, если мы их произведем, а может, не произведем. Ну, вот как-то так. То есть, с другой стороны, единственное, что он делает, он не препятствует каким-то таким жизненно важным для Украины поставкам оружия, которые не обваливают фронт так, как это произошло в те вот 6 месяцев, когда, ну, по сути, действовало вето Байдена. Вот это, да, это действительно происходит, и здесь там на 300, по-моему, еще 300 миллионов какие-то вот расходные материалы, которые больше всего сейчас нужны, идут, и за счет этого украинский фронт все-таки держится. Но какого-то прорыва, вот пока за 2 недели, чтобы был вектор в сторону прорыва, его нету. То есть, если такая риторика, ну что можно ожидать? Что вдруг в кои веки произойдет такой резкий разворот, что Трамп скажет, что все, я даю дальнобойные ракеты Украине. Ну вот, разве что это выглядит пока, с учетом всех остальных заявлений, маловероятным, но это единственное пока то, что я вижу. Поэтому у меня вопрос не в том, сколько дней, а вопрос в том, что когда какой угодно срок истечет, что можно сделать? И кроме, ну, по сути, предоставления оружия большей силы и большей дальности, я особых рычагов не вижу.
Пугает ли это Путина?
Я думаю, это пугает Путина, потому что, тем не менее, успехи, которые демонстрируют на фронте, они не так велики, но они есть. То есть, смотрите, что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем, с одной стороны, что они бросают весь свой ресурс на то, чтобы достигнуть успеха в Донецкой и Луганской области, и в связи с этим даже свои какие-то новые задумки и решения они оставляют без продолжения. То есть мы видим сейчас контрнаступление Украины в Сумской области, которое возможно только потому, что войска, которые туда были брошены, очевидно испытывают кадровый и оружейный голод. Но и об этом очень много сейчас говорят, о том, что Украина контрнаступает, отбивает там деревни и так далее. Но при этом как бы чуть меньше говорят, что Россия продолжает давить вот в этом стыке между Константиновкой и Покровкой. И, ну, по всей видимости, это и есть главная цель Путина. То есть достигнуть там какого-то решающего стратегического успеха, который он мог бы положить вот на этот переговорный стол. Одна из гипотез состоит в том, что именно какие-то телодвижения на фронтах заставляют Трампа торопиться с решениями, потому что он боится, что через 50 дней можно опоздать, что все-таки какой-то успех будет достигнут на одном из участков фронта, который будет иметь фатальный характер. То есть, соответственно, решение придется принять раньше. Вот это тоже одна из версий Соответственно, решения, которые будут приняты, они могут действительно повлиять на и так очень тяжело продвигающуюся русскую армию. Это не может не пугать, потому что это лишает перспективы поставить в каком-то обозримом будущем более-менее победную точку.
В этом свете то самое китайское рандеву, о котором так много говорили по истечении 50 дней, возможно ли оно, остается ли оно как, ну, некая опция?
Понимаете, у меня не было ни одного подтверждения о том, что это китайское рандеву является чем-то большим, чем плодом нашего моделирования календарей.
Все так.
Понимаете, поэтому мне кажется, что мы, к сожалению, все, я не исключение, являемся жертвами позитивного мышления, когда мы желаем и принимаем за действительное, поскольку желания наши очень велики, то в какой-то момент мы начинаем верить в наши конструкции, как уже чуть ли не подтвержденную информацию. Пока мне очень трудно верить, что развитие ситуации подошло к тому моменту, когда такое рандеву между Путиным, Трампом и Си возможно. И это связано вовсе не с той стороной треугольника, который соединяет Трампа с Путиным. Это связано с тем, что между Трампом и Си еще так далеки они оба от взаимопонимания, что я не верю, что сложится этот треугольник. То есть для того, чтобы эти двое, которые, безусловно, являются главными, банкующими там, за этим столом игровым, пригласили к себе Путина, они уже должны между собой договориться, что... Прошу прощения, что они ему
Будьте
скажут?
здоровы.
Значит, правда. Понимаете, вот Путин – это самое слабое и, по сути, пассивное звено этого треугольника. Он может, конечно, шакалить по чуть-чуть, он может провоцировать, он может там одному вдувать в ухо одно, другому в ухо вдувать другое, но ресурса помыкать этими двумя у него нет. А вот в обратную сторону это работает. То есть на сегодняшний момент Россия интересует Трампа только в той степени, в которой ему не хочется, чтобы его главный геополитический противник Китай приобрел сырьевую базу в лице абсолютно вассального и подчиненного Китаю гигантского евразийского государства, полуразрушающегося. Одновременно Китаю Россия интересна ровно в той степени, в которой своей очень сложной позиционной борьбе с США, они могут троллить США, дестабилизируя ситуацию в Европе, заставляя ну, рассредотачивать внимание, как бы в целом создавая напряжение и хаос через Россию. И поэтому они ее поддерживают, в том числе в основном покупая нефть и поставляя продукцию двойного назначения. То есть это их способ подергать Трампа за косичку. Поэтому эти двое должны между собой очень много чего перетереть, прежде чем они скажут, ну ладно, в принципе, у нас согласие есть, и вот этот вот парень, который там болтается со своими безумными идеями, он нам больше не нужен. Поэтому давайте мы его вызываем, и вот мы оба вместе ему говорим, что вот это наши условия, совместные условия, дальше ты никуда не денешься. Вот с моей точки зрения, просто вот из сегодняшней ситуации глядя, я не вижу, чтобы до этого дела дошло, что они так близки к этой договоренности между собой. Это не потому, что я вообще не, там, в людей не верю, а потому что я не вижу, что это созрело. Поэтому я не верю в встречу на троих.
Но вы так сказали, Владимир Борисович, насчет того, что Китай может приобрести Россию как сырьевую базу, абсолютно лояльную там и так далее, как будто бы этого еще не произошло.
Ну, бывает много оттенков серого. Нет, этого, конечно, еще полностью не произошло. Во-первых, Китай никогда ничего не делает быстро. Во-вторых, пока речь идет только о том, что ну, в условиях, когда Запад отрезал Россию от себя, ну, действительно, Путин бросился к Китаю, Китай милостиво согласился с огромным дисконтом покупать ему нефть. Но у Китая нет этой там принципиальной зажатости в угол, он может покупать нефть где угодно, но здесь он делает и одолжение Путину, и себе неплохо, потому что, ну, если можно купить дешевле, почему не покупать дешевле? Но это еще пока не сырьевая база. То есть что нужно, конечно, Китаю? Китаю нужно другое, чего Россия пока и Путин при всем при том давать не готовы. Китаю нужен абсолютно свободный доступ ко всем остаточным технологическим секретам России, ну, для того, чтобы просто как пылесосом там собрать все и воспроизвести в своем шанхайчике, что они умеют делать просто замечательно. Поэтому мы видим по утечкам разных документов, что тема промышленного шпионажа в пользу Китая – это то, что страшно волнует Москву, но это означает, что еще пока никто не готов так до конца лечь. Еще как бы все отдать не готов. Ну да и по уголовным делам мы видим, что ученых по делу и без дела сажают по подозрению в шпионаже в пользу Китая. То есть это очевидно. Это вот один вариант, что Китаю нужно. Второе, ну, собственно, Китаю, наверное, нужны мозги, которые он тоже готов как бы высасывать какие-то кадры, которых ему не хватает. Китаю нужен контроль все-таки над тем, чтобы растущее здесь китайское присутствие было защищено, чтобы не было эксцессов, чтобы никто не наезжал, и им надо тоже этого достигнуть. Пока вот таких как бы уровней, которые будут, если ничего этому не помешает, то есть уровни, когда реально это будет какой-нибудь каганат, над которым будет китайский смотрящий, это, конечно, не достигло, до этого далеко. Но, ну, как бы да, это, в принципе, тенденция, которую трудно будет избежать, если эта война не будет закончена.
Я напомню нашим зрителям, что лайки можно поставить не только вот этой трансляции непосредственно, но и на любому ролику на канале «Пастуховская кухня», на который, конечно же, имеет смысл подписаться обязательно, к чему вас и призываю всячески.
Спасибо большое.
Да, у нас в описании давно стоит, и телеграм-канал ваш стоит тоже в описании. Так что подписывайтесь, дорогие друзья, и на то, и на другое я подписан, чего я вам желаю. И еще о других каналах. Я вот смотрю вас на других каналах, Владимир Борисович, там что Венедиктов, что Ходорковский, страшно на самом деле вас, как это сказать, страшно на вас давят вообще ужасно.
Да, это
И
ужасно, да, просто кошмарно.
да ужас вообще, да. Я, кстати, ну, вот решил действовать прям противоположно, чтобы на этом выиграть, как вы понимаете, но не смог. Значит.
Ну вот, слушайте, ну так хорошо начали. Ну, я думаю, ну продолжайте, Нет, ну вот, ну давайте
Знаете,
давите
почему
уже.
не смог? Объясню. Вы просто вот говорили про то, что, когда мы про Трампа говорили, что насчет того, что мы моделируем и часто выдаем желаемое за действительное. И вот я прочел вашу публикацию в «Новой газете». Всем также рекомендую. «Судьба опричнина» называется. «Массовые репрессии, раскол кремлевских элит, фактор СВО и транзит власти». Там, среди прочего, говорится о том, что транзит власти, о котором мы говорим уже там лет 15, наверное, он уже начался, но в начальной стадии пока находится. И раскол элит неизбежен, правда, не так, как мы его, наверное, ожидали, скорее всего. Это я так очень кратко и довольно грубо пересказал тезисно то, что говорится в этой публикации. И вот я хочу спросить у вас насчет транзита власти, не выдаем ли мы в очередной раз желаемое за действительное?
Слушайте, вы знаете, такая смешная история, давно ее вспоминал, где-то году в 15-м или 16-м такая смешная произошла сцена, мы встречались, Белковский, Павловский и я. И Глеб тогда приехал и говорит, что есть одна тема, которую есть смысл обсуждать, ну вот транзит власти, потому что он уже идет. Это как бы главное, что вообще всех волнует. И вот тогда я был абсолютно в вашем положении. Я говорю, как, почему мне не доложили, что он уже идет? Значит, с моей точки зрения, на самом деле, ну, во-первых, чисто абстрактно Глеб, наверное, был прав, но тогда это была как бы, ну, такая как бы абстрактная возможность. Для меня транзит власти начался с изменения Конституции в 2020 году.
Но это транзит власти, я прошу прощения, транзит власти от Путина к Путину был.
Нет, нет. Я считаю, что мы, ну, всегда склонны, наряду с одной привычкой выдавать желаемое за действительное, мы склонны зачастую примитивизировать и упрощать наших оппонентов. То есть это, ну, это тоже нормально, то есть хочется, чтобы оппоненты всегда были послабее и поглупее, а ты, соответственно, поумнее и посильнее. Но в жизни бывает по-разному. То есть я не стал бы примитивизировать людей, которые сидят в Кремле и рулят там политикой. Они, в общем, прекрасно понимают свои плюсы и минусы, свои ограничения, понимают, что они временны на этой земле, а хочется жить вечно, по крайней мере, в политическом смысле слова. То есть я считаю, что приблизительно в 2020 году как бы была осмыслена, как бы внутренняя и артикулирована даже задача коллективной передачи власти и активов от одного поколения к другому поколению. То есть речь идет не о личной власти Путина. Все-таки надо забывать, что Путин является, ну, хоть и автократом, но он является представителем некого правящего клана. И этот правящий клан, при всем том, что он, конечно, очень иерархически структурирован, он, естественно, больше, чем Путин. И у него есть коллективные интересы, хотим мы того или нет. И есть индивидуальные интересы Путина, кстати, на этом статья в значительной степени построена, а есть коллективные интересы клана. И вот в 2020 году стало понятно, что задача передачи власти следующему поколению – это задача нетривиальная. И она не сводится к задаче там, сохранения власти Путина пожизненно или еще к чему. Это большая нетривиальная задача, которая волнует и их всех, и Путина в частности. И, собственно говоря, это было мое отличие от многих других, кто комментировал тогдашнюю Конституцию, потому что в основном все зацепились за вот эту вот новацию, которая позволяла Путину там довольно большое количество лет там переизбираться. А я увидел в этом абсолютно полное переформатирование политической системы, ну, в зависимости от вкусовщины, кто-то скажет полуфашистское, кто-то скажет в национал-большевистское государство. Я предпочитаю второе. И война для меня, война была лишь моментом, частностью, вот в этом плане транзита. То есть для меня война оказалась не самостоятельной какой-то штукой, а неким важнейшим элементом транзита, под прикрытием которой этот транзит должен был пройти гораздо более успешно. И, ну, как бы, конечно, это сложный источник. Я должен сказать, что если вчитываться в поэтические мурчания Суркова того времени, то, в общем, он в поэтизированной форме приблизительно этот тезис и продвигал. Но, на самом деле, главное, что это продвигала вся политика. И сейчас мы находимся уже не в начальной, а довольно продвинутой стадии этого транзита. И опять-таки повторяю, речь не идет о транзите в смысле, там, Путин передаст власть кому-то. Это не вопрос. То есть, во-первых, потому что я глубоко убежден, что Путин, к сожалению, для него самого оказался в точке, в которой он никому власть передать не может. То есть Путин может либо власть уронить, либо она уйдет вместе с ним. Вариации преемник возможно только в такой критический какой-то момент, когда кто-то будет уже держать там подушку над головой, ну и он прохрипит что-нибудь, что интерпретирует как назначение. А поэтому задача не эта, задача не эта, а задача состоит в том, что они не могут не задумываться, что если они не обеспечат все аккуратно, то придет контрэлита или какая-то часть, и все нажитое непосильным трудом начнут отнимать. И власть, а там, где отнимают в России власть, вместе с властью в Россию отнимают и имущество, и зачастую жизнь. То есть вот где задача. И вот в рамках этого моего понимания транзита не как индивидуальной миссии, а как коллективной задачи той группы людей, которая коллективно правит на самом деле сегодня Россией, и брендом, для которой служит Путин, я рассмотрел некую гипотетическую ситуацию, как бы возможных уязвимостей на этом пути. То есть это гипотетическая ситуация, но просто я как бы как моделирующий человек смотрел, где у них сильные, где слабые места, где какие-то точки разрыва, и я как бы нащупал некую точку, которая мне кажется, скажем, не то чтобы слабым местом, но как бы менее защищенным, чем другие. Это точка, при которой Путин уходит, ну, как я сказал, в том смысле, который сказал, что он не может уйти, типа, я устал, я ухожу, это исключено. Его не стало с нами. Как, не знаю. Но, кажется, как говорил Булгаков, дело же не в том, что человек смертен, а проблема состоит в том, что человек неожиданно смертен. Поэтому вот в этот момент есть два сценария базовых. Он уходит, как бы порешав проблему войны, то есть он как бы этот вопрос снимает при жизни. И при этом как бы еще какое-то время живет так плодотворно для того, чтобы стабилизировать ситуацию после окончания войны, ибо вызов конверсии будет ну, очень суровым. А либо он так этот гештальт и не закроет, и оставит его своим наследникам. И вот для меня из всех тяжелых вариантов транзита самым тяжелым является вариант, при котором Путин уходит неподготовленно, не закрывает гештальт с войной, и тогда оставшимся представителям этого клана, который продолжает свой транзит своим путем, приходится на ходу эту проблему решать. Почему я считаю, что для них будет вызовом? Ну, по простым понятным причинам. Вот есть пункт, в котором мы разошлись с Ходорковским. Я считаю, что в такой момент внешнее давление может существенно усилиться. Соблазн большой. Ходорковский, который абсолютно разочаровался в желании Запада что-либо менять,
В международных институтах.
в международных институтах, он считает,
Да.
что Запад настолько доволен существующим в России режимом, что никакого давления не будет. Но, тем не менее, я считаю, что это практически невозможно. Можно спорить о уровне давления, но, тем не менее, это опция, это возможность. Инстинктивно люди не смогут ею не воспользоваться. Одновременно, после ухода Путина, кто бы ни был, я не знаю, кто там будет, коллективно, один, два, три, кто бы ни был, поскольку режим мобилизационный и во многом держится на том, что он постоянно поддерживает мобилизационное состояние общества, вот адаптивные возможности и способности преемников Путина инерционно поддерживать систему в мобилизованном состоянии упадут. Не навсегда, может быть, на полгода, но упадут. Вот этот разрыв между давлением и упавшей адаптивностью – это и есть уязвимость. Выдержит, не выдержит. Я не берусь в статье на эту тему угадать. Я просто указываю на то, что это некий напрягающий момент. А вот дальше я и говорил о том, что как бы то поколение, которое, очевидно, будет жить после Путина, то есть у него двойственное отношение к войне. То есть те, кто понимает, что они, очевидно, Путина переживут, и у кого есть надежда строить политическую карьеру, как бы вне связи с Путиным, кто не утонет вместе с ним одновременно, у них, конечно, инстинкт самосохранения должен подсказывать, что они должны топить за то, чтобы Путин эту проблемку-то порешал сам, сам создал, сам решил. А вот Путину это совершенно безразлично. Вот где я вижу некий разрыв. Потому что Путину и тем, кто с ним связан намертво, им наоборот выгодно, вот пока идет война, они в безопасности. Вот здесь я видел, то есть я просто объясняю, что это не настолько как бы примитивно, как может показаться.
Ну, посмотрим, да. На всем этом фоне, значит, представляемого нами или начавшегося транзита, Путин время от времени общается со своим народом разными способами. Вот. И в том числе один из способов, он в этот народ, собственно, входит. Другое дело, кого ему на месте этого народа представляют, но тем не менее, время от времени он этим пользуется. И, как правило, это совпадает с довольно трудными моментами в, не знаю, в новостной повестке. то там, может быть, бунт Пригожина, то там еще что-нибудь было. Но вот сейчас, казалось бы, трудных моментов особенно нет. Наступление, как нам говорит Путин, развивается успешно, и он сам, кажется, в это верит. Трамп, опять же, сильно не беспокоит, но вот только сегодня, накануне, значит, Путин праздновал день ВМФ и общался, ну, с каким-то народом. Сейчас зачем он это делает, вы понимаете?
А, слушайте, ну, во-первых, это красиво. А, во-вторых, в принципе, вы уже ответили на этот вопрос, я с вами совершенно согласен, что выходы в народ для Путина всегда носят компенсаторный характер. То есть это всегда попытка выровнять какую-то неприятную для него публичную картинку. Знаете, так вот, когда вмятину на машине ставят, ее рихтуют с обратной стороны. Надо там поддолбить, понимаете, чтобы все, что вохнуто, стало выпуклым. Его выходы в народ – это рихтовка. Это рихтовка картинки. То есть единственный вопрос, который как бы вы сами не ответили, это вопрос, а где вмятина-то? Вроде как бы. Я вмятину вижу, и она очевидна. Это вмятина то, что интенсивность переноса войны на территорию России довольно существенно возросла. Она не критична, то есть это не может заставить там, ни Россию капитулировать, ни народ изменить свое мнение к войне. Но, тем не менее, это уже трудно игнорировать. И как бы вот весь комплекс тех событий, которые проходили в последнее время, они так или иначе связаны с тем, что картинка чего-то, чего взрывается уже не в Харькове, она стала обыденной. Это раз. Второе. Аэропорты. Оказалось, что это вот точка дополнительной уязвимости, по крайней мере, для жителей европейской части России. Но это то, что как бы самым простым и примитивным образом заставляет людей, которые в массе своей стараются не вспоминать о том, что идет война. И в этом принципиальное отличие войны в Украине и войны в России. То есть в России большая часть населения гонит от себя мысли о том, что есть какая-то война. Но вот когда они приезжают в аэропорт и там застают, то, соответственно, эта мысль приходит. И как бы реагируя на это все, он вынужден был не рискнуть отменить все-таки как военно-морской парад. А вот это была, пожалуй, наверное, триггерная точка. То есть вот тут появилась вмятина, и надо было, то есть отмена, это как бы, но тем не менее, это все равно, мы понимаем, что здесь есть очень большие риски, что украинцы сосредоточатся и все-таки испортят этот праздник им. А нужно было скомпенсировать, поэтому он это скомпенсировал. То есть это попытка отрихтовать растущее напряжение и подозрение в том, что война все-таки каким-то образом в российские дома войдет.
Я тут подумал, опять же, на этом фоне, вот вы упомянули аэропорты, да, сегодня там был очередной коллапс, потому что случилась хакерская атака на Аэрофлот, и, значит, Аэрофлот был вынужден отменить десятки рейсов, причем в обе стороны, и там до сих пор разбираются, очень крупнейшая штука. Кроме того, есть еще и всякие техногенные аварии, которые тут были, была и авиакатастрофа тоже не очень понятного характера, и часто кивали на санкции. И у меня тут, надо сказать, два вопроса в одном. Условно говоря, насколько это вызов режиму, учитывая, да, и учитывая, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что люди вроде бы приезжают в аэропорт и видят, что да, вот есть война, потому что дроны налетели, или вот хакерская атака там и так далее, и тому подобное. Но что-то мне подсказывает, что они рассматривают вот эти неудобства, ну, как стихийное бедствие. Вот тайфун прошел, вот, значит, цунами налетело, вот землетрясение стряслось. Ничего не поделаешь. Оно происходит. Так вот, природа, Бог, так сказать, на нас наслал. Ну что, остается только подождать, избежать, там, не знаю, поехать, приспособиться, поехать в другой аэропорт, и все. Вот, учитывая все это, насколько насколько вся эта техногенная история вызова режиму?
Вы знаете, я, слушая вас, вспомнил шок, который Сталин произвел на участников, по-моему, это было после Потсдамской конференции, когда на обеде он поднял тост за великий русский народ. И там были такие слова, что действительно великий народ, с которым нам повезло, потому что любой другой народ после всего того, что ему пришлось пережить в первые годы этой войны, давно бы прогнал свое правительство. Как это, великий русский народ не только не прогнал правительство, но еще и победил. Я должен сказать, что это был мудрый взгляд на предмет. И я могу повторить, что Путин, как и Сталин, но очень повезло с русским народом. Потому что у русского народа очень высокий порог боли. То есть на самом деле то, что в других культурах, наверное, действительно вызвало бы прямую непосредственную реакцию, в России требуется, во-первых, что-то экстра выходящее, и, во-вторых, очень длительное воздействие. То есть надо болевую точку в России надо не колоть, ее надо годами массажировать, чтобы был какой-то эффект. И это только полбеды. Потому что вторая беда, я когда-то играл в игру с одним из моих старших товарищей, такая игра называется «Составь русский культурный код». Я на самом деле верю в то, что у каждого народа есть своя специфика культуры, которая передается, можно ее каким-то образом вычислить. Да. И когда я задал себе вопрос, там у меня было 4 или 5 таких генов, которые для себя выделил, но первым я назвал фатализм. Все-таки Лермонтов не случайен. Понимаете, очень многое в том, что происходит, оно объясняется этой такой сквозной чертой народного характера, как фатализм, который, в свою очередь, является, конечно, следствием той формы христианства православного, которую у нас культивировали. И в рамках этого фатализма разрушается причинно-следственная связь между событием и тем, что его реально вызвало к жизни. Вот не проходит вот этот мысленный сигнал, понимаете, не проходит синапс, по синапсу какой-то электрический ток, ибо благодаря фатализму, я с вами тут полностью согласен, когда происходят такого рода коллапсы, они не включают режим, а что, собственно, случилось-то? Они останавливаются на вот этой точке «Бог дал, Бог взял». Поэтому, да, значит, прямого вот особенность состоит в том, что вы, когда были концепции, а давайте мы начнем бомбить Воронеж, там, условное выражение, естественно, так сказать, отсылающее к афоризму, а не реально. Я уже, знаете, я сейчас в последнее время напуган, народ настолько, как по Высоцкому, буквально меня переводит, что мне зачастую за себя становится стыдно. Поэтому я теперь каждый раз уже оговариваюсь, что здесь пошутил, здесь молиться не за то призывал и так далее. Так вот, понимаете, была же такая концепция, что мы сейчас сделаем больно, все поймут, как война ужасна, и станут пацифистами. Это тут так не работает. И от этого не защищены. Но проблема состоит в том, что накопление этого происходит. И вот здесь другая особенность русской культуры – это всегда неожиданные развороты на 180 градусов. То есть в силу того, что нет непосредственной и быстрой реакции, происходит накопление энтропии годами, иногда десятилетиями, и при этом ее никто не замечает. То есть жизнь течет как прежнему. Слушайте, ну два примера. Ну не было красивее праздника, чем 300-летие дома Романовых в 1913 году с этими многомиллионными выражениями признательности царствующей династии. И дальше 3 года войны, и вся страна заполнена совершенно похабными карикатурами на царя и царицу, и ненависть такая, что, собственно говоря, эта ненависть опережала даже все то, что готовы были революционеры сделать. То есть она подталкивала их к этим цареубийствам. Поэтому вот следующее, что-то не проходит. Как ни парадоксально, это сохраняется в виде потенциала взрыва. И поэтому в какой-то момент вот вспомнится все. И толпы в аэропортах, и те самые коррупционные какие-то вещи, которые сейчас вроде как бы никто не замечает, перестал замечать. И мясные штурмы, и спросят, за что положили там четверть миллиона человек за Донбасс? Донбасс? Хуй из Донбасс? У нас как бы от Калининграда до Владивостока. То есть все это произойдет. Но просто произойдет не сейчас. Но когда это произойдет, скажут, блин, столько лет династия существовала, а рухнула за 3 дня. Какой кошмар.
У меня такое впечатление, что те же мысли приходили и в администрации президента, или кто там, в политическом управлении, кто там ведает этой политикой, и они решили действовать, так сказать, упреждающе. И поэтому вот те репрессии, которые они сейчас проводят, они направлены не столько на настоящее, сколько на будущее, чтобы вообще отучить людей, значит, думать таким образом, что против Путина можно сказать хоть какое-нибудь слово, буквально.
Понимаете, вы лишаете меня хлеба. Понимаете, вы как бы антипод Ходорковского в данном случае, потому что, понимаете, я же не могу, по сценарию я не могу сейчас говорить, я с вами полностью согласен, понимаете? Значит, смотрите, я могу только откомментировать, так сказать, а из зала им кричат, давай подробности. Значит, первый пункт. Да, особенность этой команды, а эта команда, она не с неба свалилась, которая сейчас управляет, это в общем-то, в той или иной степени как бы поколение методологов-политтехнологов. То есть их просто как бы ментальность, сформирована тогда, 80-е, начало 90-х годов, она как раз сформирована на манипуляции массовым сознанием и на управленческих технологиях, которые предвосхищают кризисы и позволяют их убирать преждевременно. То есть мало того, что как бы я никогда не считал этих людей глупыми, но у них как бы их отренированность профессиональная, она именно на этом, о чем вы сказали. Второе, по поводу репрессии. Мне уже приходилось высказываться в том духе, что тоталитарная система, когда она находится в устойчивом состоянии, в принципе, не нуждается в серьезных крупных репрессиях. Она потому и развитая тоталитарная система, что она способна абсолютно работать в автономном инерционном режиме.
А приведите пример такой системы.
Советский Союз, 70-80-е годы, уровень репрессии ниже тех, существенно, которые мы наблюдаем сегодня.
Так он рухнул, через 20-10 лет.
Слушайте, через 20-10 лет и этот рухнет, понимаете, дожить бы. У меня нет никакого сомнения о том, что через 20 лет ни от чего того, что мы сегодня обсуждаем, не останется и следа. Вопрос в том, что человеческая жизнь, она измеряется другими немного сроками, понимаете, и 20 лет для нас с вами, ну, мы будем дедушками такими, дай бог, если живыми будем. Понимаете? Ну, то есть, с точки зрения, как бы, судьбы человечества, ну, безусловно, дети и внуки будут обсуждать совершенно другие темы в брекфест-шоу.
Хорошо, по-другому спрошу. Вот 73-й год, да, это Брежнев, соответственно. 73-й год, все, если репрессии есть, то они, ну, очень вегетарианские.
Смотрите, у меня данные где-то на 78-й, я вот могу апеллировать.
78-й, неважно.
Да.
расскажу. Там,
А,
если сахар высылают там в Горький там и так далее, ничего такого, вот, ничего такого не происходит, даже близко напоминающего то, что сейчас. Но если бы Брежнев был жестче, у Советского Союза был шанс устоять или нет? Ведь они, как мне кажется, в смысле в администрации президента, думают именно таким образом, что мягкость, что вот Андропов не успел, когда пришел и так далее, вот что именно это изгубило Советский Союз.
Две разных совершенно темы. Я сейчас разделю, потому что невозможно ответить, потому что два в одном флаконе, шампунь и кондиционер. Значит, первое по поводу уровня, о шампуне вначале. Значит, приблизительно 300-500 лиц всего осужденных по политическим статьям. Это приблизительно там в три раза меньше, чем сейчас. То есть минимум-минимум. При этом уровень страха и готовности добровольно исполнять все, что требуется, в разы больше, чем сейчас. Уровень информационной закрытости в разы больше, чем сейчас. Если считать всех там национально-освободительные движения, там, тех, кто осуждены там, в Армении, в Украине и так далее, по всяким предлогам, по националистическим статьям, там будет до 2000. То есть система прекрасно работает, ей ничего не нужно. И на этапе, который мы с вами обсуждаем, 78-81 год, у них вообще нет. Это их и смутило, это, возможно, подвело Горбачева. То есть, ну, настолько все управляем, настолько все хорошо. Знаете, помните, был этот анекдот про то, как Никсон приехал к Брежневу, и дайте работякам вопросы позадаю. А он говорит, ну давайте, говорит, ну у вас там зарплату уменьшат, все молчат, там еще что-то, работы будет в два раза больше, все молчат. И Никсон не выдержал, говорит, да я спрошу, говорит, вас будут потихоньку вешать. Одна рука тянется, говорит, протестная, говорит, ну вот протест есть, да, говорит, ну дайте слово, и скажите, говорит, а мыло и веревку с собой приносить или профсоюз выдаст? Понимаете, вот это их подвело, потому что они были уверены, что абсолютно 100% управляемость. И тут бы ничего не грозило, и не было никакой необходимости, никакой дополнительной строгости, но они начали сами процесс. Мы забываем, что фактор Горбачева ключевой. Понимаете, звезды сошлись. То есть эту систему никто не челленджил, извините, пожалуйста, за англицизм, сейчас это не в моде. Эту систему никто на зуб не проверял, ей не надо было быть жестче. Эта система эволюционно развелась до такой степени, фронта в ней развелась до такой степени тихая, что тихая сапа, или сапой поправят слушатели, там наверху оказался человек, который был хуже для системы, чем все диссиденты, сидящие вместе взятые. Вот где проблема-то.
Еще хотел успеть поговорить с вами буквально на одну тему, которая, в общем, связана и с техногенными катастрофами, и с советскими ограничениями, так или иначе. В последнее время в регионах стал пропадать интернет, и как бы сейчас вот и Урал, и Красноярский край все пишут. Это так айтишным языком баг или фича? Хотят ли они, хотят ли что-либо сделать с интернетом, как вы полагаете?
Смотрите, у меня 2 минуты, я постараюсь в них уложиться. Первое. Их стратегическая цель со времен Бориса Годунова не менялась. Они хотят получить от Запада все преимущества технологического развития, но отрезать, знаете, как говорит, хрен отрежьте, пожалуйста, от этого всю ту идеологию, которая привела к этим преимуществам, то есть либерализм. Это сквозная задача всех режимов в России, начиная с XVI века. Дальше. На сегодняшнем этапе, опуская промежуточные стадии, у них есть два способа бороться с либерализмом. Либо перерезать провод, либо расстрелять пользователей. И они пытаются все время, то есть либо перерезать юзеров, извините, пожалуйста, либо перерезать провод. Они пытаются все время экспериментировать, понять, что им будет дешевле. То есть можно перерезать провод, но тогда перестанет работать еще и Wildberries нормальный, и все остальное будет тихий, беспощадный. Можно пойти по пути вот этого нынешнего репрессивного закона, начать резать пользователей. и аккуратно их всех сажать. Это более предпочтительно, но вы тут рекламировали какой-то VPN, понимаете, и это их пугает. Поэтому они зависли и пока идут в двух направлениях и смотрят, где лучше получится.
Спасибо большое. Благодарю Владимира Пастухова. Владимир Борисович, всегда вам рады. Спасибо.
Спасибо за приглашение. Всегда рад прийти. Спасибо.
Отлично. Воспользуемся вашей добротой, безусловно. Нашим зрителям я хочу сказать, что обязательно приходите завтра на Breakfast Show. Вести буду я. Вы там просили, много просили на стриме, чтобы Сергей Алексашенко выступил уже. Только что записал я его с комментарием по сделке между Штатами и ЕС. Завтра услышите в Breakfast Show и много еще чего. Возможно, всякие разные сюрпризы. Спасибо. Поставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.